В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кейти Бочаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Тысячи людей пришли проститься с Алексеем Навальным. Власти Грузии инициируют принятие закона против ЛГБТ-пропаганды. В абхазском обществе не стихают споры о причинах массовой гибели птиц на морском побережье. Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. О них расскажет Вадим Дубнов.
В Москве прошли похороны оппозиционного политика, одного из главных оппонентов Владимира Путина, Алексея Навального. О его смерти в колонии за Полярным кругом власти сообщили 16 февраля. Соратники Навального считают, что он был убит. Отпевание Навального прошло в храме иконы Божьей Матери «Утоли моя печаль» в московском районе Марьино, где жил политик. Ровно в 16 часов по Москве прошли похороны на Борисовском кладбище. Оно расположено недалеко от храма на другом берегу реки Москвы. Проститься с Навальным пришли тысячи людей. Они скандировали «Нет войне», «Непростим Навальный».
А всем хочу сказать одно. Ничего не нужно бояться. Бояться можно только своего собственного страха. Пока.
Подробнее об похоронах Алексея Навального в нашей сегодняшней программе. Wall Street Journal в пятницу опубликовала проект мирных соглашений между Россией и Украиной, который обсуждался в апреле 2022 года после переговоров российской и украинской делегации, которые прошли в конце марта в Стамбуле. Документ, который анализирует издание, датирован 15 апреля 2022 года, то есть уже после визита в Киев тогдашнего премьера Великобритании Бориса Джонсона, которого российские власти обвинили в срыве соглашений. Проект, в частности, включал в себя обязательство Украины отказаться от стремления вступить в НАТО и сохранять нейтральный статус. При этом запрет на вступление Украины в ЕС документ не задержал. В тексте также говорилось о сокращении украинской армии до определенных размеров, однако у сторон было разное видение того, до каких именно. Россия настаивала на ее численности 85 тысяч военных, 342 танков, 519 артиллерийских орудий. Украина, как утверждается, была согласна на 250 тысяч военнослужащих, 800 танков и 1900 артиллерийских орудий. Предусматривался также запрет на размещение в Украине иностранных военных и вооружений, включая ракетное. Документ предусматривал также сохранение аннексированного Крыма под российским контролем без формального отказа от суверенитета над ним со стороны Украины. Будущие же частей Донецкой и Луганской областей, находившихся под российским контролем до 24 февраля 2022 года, должно было быть определено в ходе переговоров президента двух стран. О статусе других оккупированных Россией территорий в документе не говорилось. Ранее неоднократно утверждалось, что предусматривался вывод российских войск оттуда и возврат территории под контроль Украины. Россия выдвигала еще ряд требований, с которыми Украина не была согласна. Речь шла о расширении официального использования русского языка в Украине, отказе от расследования предполагаемых военных преступлений в Украине, а также отмене всех санкций. Как утверждает Wall Street Journal, переговоры продолжались до июня 2022 года и прекратились по инициативе Украины. В Москве утверждали, что переговоры завершились уже в апреле. Россия готова передать Украине тела людей, погибших при крушении военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области 24 января. Об этом уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости. Она добавила, что украинская сторона интересовалась возможностью передачи тела. По словам Москалькова, она находится в контакте с уполномоченным Верховной Радой Украины Дмитрием Лубенцом по делу о крушении военного самолета. Москалькова также заявила, что у российской стороны есть подтверждение и все ДНК, которые по заключению экспертизы позволяют провести идентификацию личности. Конец цитаты. В начале февраля представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Киев неоднократно обращался к Москве по поводу возвращения тел военнопленных, которые по утверждению российских властей погибли при крушении Ил-76. По его словам, российская сторона на эти обращения не отреагировала.
Эхо Кавказа. Новости.
В ночь на 1 марта беспилотники атаковали промзону в Дзержинске, Нижегородской области, где находится завод имени Свердлова. О звуках взрывов и ярких вспышках в районе промзоны сначала сообщили в местных телеграм-каналах. Экстренные службы помчали в сторону завода имени Свердлова, дорогу предприятию закрыли, писали в паблике «Мой Нижний Новгород», предполагая атаку беспилотников. Позже атаку подтвердил мэр Дзержинска Иван Носков и Минобороны России. Жертв и разрушений нет, на месте работают экстренные службы. Промышленные объекты функционируют в штатном режиме, написал Носков. По информации Минобороны России, в ночь на 1 марта над Нижегородской областью были перехвачены 3 дрона, еще один беспилотник уничтожен над Белгородской областью. Завод имени Свердлова является градообразующим предприятием Дзержинска. На заводе производят взрывчатые вещества, оборонную продукцию и промышленную химию. В Хельсинки в пятницу состоялась инаугурация нового президента Финляндии Александра Стубба. Он победил во втором туре выборов 11 февраля, набрав 51,6% голосов избирателей. С сегодняшнего дня он приступит к исполнению обязанностей главы государства. Александр Стубб принадлежит к правоцентристской национальной коалиционной партии. Ему 55 лет. В 2014-2015 годах он был премьер-министром страны. Стубб – сторонник присоединения Финляндии к НАТО, расширения Евросоюза и установления прочных связей с США. Он выступает за расширение экономической и военной помощи Украине. На пресс-конференции после подведения итога выборов Стубб заявил, что Хельсинки не будет вести политические отношения с Москвой до завершения войны в Украине. Программа по поставке отечественных самолетов, которые должны заменить машины западного производства, сдвигается на 2 года. С 2024 года на 2025-2026 годы. Об этом сообщили Минпромторг и Госкорпорация Ростех. Речь идет о всех гражданских проектах МС-21, СДЖ-100, Ту-214, Ил-114 и Байкал. По данным Коммерсанта, авиапромышленность не успевает испытать самолеты в установленные сроки, а их характеристики не соответствуют изначально заявленным. Издание приводит пример пассажирский самолет МС-21, масса которого увеличилась на 5,75 тонны по сравнению с предыдущей версией, на которой используются иностранные компоненты и западные двигатели. Собеседник газеты считает, что это произошло за счет применения отечественного композита и новых систем самолета. При таком увеличении массы дальность полета при максимальной коммерческой загрузке сократится. По мнению источника Коммерсанта, без снижения массы самого самолета и его систем достижение плановых летно-технических характеристик будет невозможно. В Ростехе, комментируя проблемы с МС-21, заявили, что финальный облик полностью импортозамещенного самолета будет сформирован во второй половине текущего года. Конец цитаты. Активистку из Кирова Светлану Марину приговорили к 1,5 годам принудительных работ за то, что она назвала провоенного блогера Владлена Татарского преступником и убийцей. Об этом сообщает и Дело Реалии. Татарский был убит в результате взрыва в петербургском кафе в апреле прошлого года. За посты в комментариях о его гибели несколько человек в России были осуждены по статье об оправдании терроризма.
С международными новостями был Вадим Дубнов. Региональный выпуск в середине часа. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Похороны Алексея Навального, несмотря на все попытки не допустить массового собрания людей, обернулись своеобразной акцией протеста. Людей, пришедших проститься с главным российским оппозиционером, не испугали ни наряды полиции, ни автозаки. Сторонники Навального обещают российским властям, его смерть не забудется и замолчать это не получится. За церемонией прощания с Алексеем Навальным наблюдал Владимир Унанянц.
Алексей Навальный похоронен на Борисовском кладбище в Москве. Гроб с телом главного российского оппозиционера опустили в могилу под музыку из песни «My Way» Фрэнка Синатры и саундтрек из фильма «Терминатор 2», который Навальный очень любил, в чем много раз признавался. Тысячи людей, которые, несмотря на предупреждения российского руководства о недопустимости несанкционированных акций и все попытки помешать публичному прощанию с политиком, скандировали «Навальный» и «Нет войне». Сторонникам Алексея Навального, которых оказалось немало, не помешало прийти проститься с ним и сегодняшнее предупреждение Кремля. При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал многолюдное шествие сборищем.
У нас есть, наверное, напоминание, что существует закон, его надо выполнять. любые несанкционированные сборища, они будут идти в нарушение закона. Соответственно, те, кто будет в них участвовать, будут нести ответственность, опять же, в соответствии с действующим законом.
На вопрос о том, может ли Кремль дать оценку Навальному как политику в день его похорон, Песков ответил:
нет, не может.
Как не могут в руководстве России обратиться с какими-нибудь словами к его семье?
Нет, нечего сказать.
Зато у сторонников оппозиционера оказалось, что сказать Кремлю. Люди, пришедшие на похороны, признаются, что, несмотря на атмосферу страха, не могли не отдать дань уважения человеку, который, по их словам, научил россиян не бояться.
Мне на самом деле безумно приятно сейчас находиться в компании единомышленников. Здесь, не знаю, больше 10 тысяч людей, и никто не боится, и все знают, чего они хотят. Да и пришли мы, наверное, просто потому, что почтить память человека, которого также не боялся ничего.
Давление, наверное, чувствуется, но когда здесь только людей, то, наверное, нет. Вместе не страшно.
Говорит девушка по имени Камила. Из соображений безопасности многие из тех, кто пришел проститься с Навальным, не называют свои имена, но вместе с тем не скрывают того, что благодарны оппозиционеру за то, что он пробудил в них интерес к политике и научил смотреть на происходящее в России под другим углом.
Потому что это человек, который когда-то заставил меня заинтересоваться политикой. Это человек, который, ну, типа, множество людей, в том числе и тех, кто сейчас стоит здесь, тот может прямо сейчас здесь оказаться в силу того, что в другом месте находится или занят. Ну, он вдохновил множество людей. Многим здесь важно просто видеть людей, которые, ну, согласны с тем, что произошедшее ужасно, и увидеть, что таких людей много.
Проститься с Алексеем Навальным пришли оппозиционеры и представители дипломатического корпуса, в том числе послы США, Франции и Германии. Глава европейской политики Жозеп Боррель в своем аккаунте в социальной сети X пообещал, что дело Навального будет жить. Сейчас проходят похороны Навального, и ЕС выражает соболезнования его семье и друзьям. Посол ЕС и другие дипломаты отдают ему дань памяти. То, во что верил Навальный, не исчезнет. Идеи нельзя пытать, отравлять, убивать. Он останется источником вдохновения для многих в России и за ее пределами. Не сумевшая приехать на похороны мужа, Юлия Навальная опубликовала в своем инстаграме пост с прощальными словами, поблагодарив Алексея за 26 лет абсолютного счастья.
«Я не знаю, как жить без тебя, но я постараюсь так, чтобы ты там, наверху, радовался за меня и гордился мной. Я не знаю, справлюсь или нет, но я буду стараться. Мы обязательно встретимся однажды. У меня столько для тебя нерассказанных историй, и у меня столько для тебя сохраненных в телефоне песен, глупых и смешных, вообще, честно говоря, ужасных песен. Но они про нас, и я так хотела тебе дать их послушать, и так хотела смотреть, как ты их слушаешь, смеешься, а потом обнимаешь меня. Люблю тебя вечно. Покойся с миром».
Сконцентрировавшиеся сначала у церкви, где проходила церемония отпевания оппозиционера, а затем у кладбища наряды полиции и вереницы автозаков, недвусмысленное предупреждение пришедшим на похороны Навального россиянам. На любой протест власти готовы ответить арестами. Судя по распространенным кадрам, по меньшей мере несколько человек были задержаны, но люди не расходились.
Потому что я считаю должным всем, кто знал Алексея, идти проститься. Я это воспринимаю как личную потерю. Очень тяжело это переживать. Мне кажется, никакой страх не переборет горе от потери человека.
Даже мне внутри себя это было необходимо. Я в том возрасте, в котором уже не страшно.
Я не могла не прийти, потому что я считаю, что я должна последний день человеку отдать. Страшно было очень, мы пораньше приехали, стояли и долго прятали свои цветы, камеры. А сейчас я понимаю, что надо это делать и говорить.
Многие из пришедших проститься с Алексеем Навальным специально приехали для этого в Москву. Они считают, что в Кремле должны увидеть, что сторонников у погибшего оппозиционера гораздо больше, чем пытаются показать российские власти.
Я приехал в Москву на похороны Алексея, проводить его в последний путь. Для меня это важно. Для многих это важно. Поэтому я не видел других вариантов, как приехать на форум.
Я пришла, потому что для меня это единственная возможность попрощаться с Алексеем. Я восхищаюсь его мужеством, восхищаюсь его стойкостью. И, может быть, мне не удастся зайти, но хотя бы я часть своего сердца отдам, попрощаюсь, потому что я считаю, что это был человек номер один оппозиции, враг Путина. Почему его боятся даже мертвым, мне непонятно.
У пришедших проститься с Алексеем Навальным есть свое послание Владимиру Путину.
Видят, что многие помнят, многие знают. Замолчать не получится.
Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А планируем ли мы нападать на другие страны? Другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости без пропаганды каждый день на радио «Эхо Кавказа». «Эхо
Кавказа». Накануне избирательной кампании в самопровозглашенной республике Южная Осетия оппозиционные ресурсы ополчились против председателя избиркома Эмилии Гагиевой. Пока не ясно, чего конкретно добивается оппозиция, можно судить лишь о причинах ее обеспокоенности. Текст юго-осетинского автора читает Вадим Дубнов.
Информационные ресурсы Анатолия Бибилова развернули кампанию по дискредитации председателя Центра избиркома Эмилии Гагиевой под прицелом ее личной жизни и профессиональной деятельности. Гагиевой приписывают даже попытку госпереворота. Пока цели кампании окончательно не ясны, как неизвестно, намерена ли Единая Осетия добиваться ее отставки еще до начала парламентских выборов, или это задел для предстоящих протестов и даже срыва избирательной кампании, если вдруг она пойдет не по плану единоосов. Отставку Эмилии Гагиевой в республике поддержали бы многие, прежде всего, те 12 кандидатов в президенты, кому ЦИК отказал в регистрации без видимых причин, и граждане, поддержавшие их выдвижение. Но упреки в адрес председателя ЦИК из лагеря единоосов выглядят довольно странно, если вспомнить, что Эмилия Гагиева – кадровая находка Анатолия Бибилова. С 2014 года она была юридическим консультантом Единой Осетии, а в 2016-м спикер Бибилов доверил ей представлять интересы партии в качестве члена Центра избиркома. После победы на президентских выборах в 2017 году Анатолий Ильич назначил Эмилию Радиковну начальником государственно-правового управления администрации президента. Наконец, в августе 2021 года, за полгода до президентской избирательной кампании, Анатолий Бибилов назначает Гагиеву председателем Центральной избирательной комиссии. В условиях политического кризиса, когда протестное настроение зашкаливает и фактически все политические силы объединяются против президента, пост председателя ЦИК – это знак особого доверия и очевидный расчет на то, что в решающий момент он не испугается ответственности и не отступит. Надо признать, расчет оказался верным. Доказательство тому – так называемое ночное заседание Центра избиркома. Скандал разразился после того, как в социальных сетях появились записи с камер наблюдения, на которых видно, как в ночь с 15 на 16 марта 2022 года в офис избирательной комиссии впустили представителей избирательного штаба Бибилова и предоставили им коробки с подписными листами в пользу кандидата Ибрагима Гасеева, экс-министра обороны. На следующий день из сейфа Эмилии Гагиева исчезли 42 подписных листа в пользу Гасеева. Расследование, которым занялось КГБ, зашло в тупик, и Ибрагима Гасеева к выборам не допустили. Громкий скандал не заставил Гагиева отступить, и к президентским выборам без видимых причин не допустили 12 из 17 кандидатов. После победы Гаглоева на выборах его соратники по избирательной кампании, среди которых были и недопущенные кандидаты, надеялись на расследование ночного заседания. Действия ЦИК подпадали под статью 141 УК РФ «Воспрепятствование осуществления избирательных прав или работе избирательных комиссий, совершенные с использованием служебного положения». Статья предполагает лишение свободы на срок до 5 лет. Но президент Гаглоев решил наградить сотрудников избирательной комиссии. Орденом дружбы награжденный председатель ЦИК Эмилия Гагиева, секретарь комиссии Кристина Кристина Авлохова. Еще 14 сотрудникам ЦИК вручили почетные грамоты. На церемонии награждения Алан Гаглоев пояснил: «Центральная избирательная комиссия работала честно и по закону. Хочу сказать большое спасибо всем сотрудникам ЦИК за проделанную работу и вручить заслуженные награды». После церемонии некоторые вспомнили весьма странное заседание ЦИК накануне выборов, рождавшее подозрения о договоренности Гаглоева с избирательной комиссией. Тогда доверенный человек Гаглоева в ЦИК голосовал против регистрации в качестве кандидата Давида Снакоева, казалось бы, соратника по оппозиционной борьбе. Зато бибиловские представители поддержали регистрацию Алана Гаглоева. Кроме того, и отстранение от выборов Ибрагима Гасеева и еще 11 кандидатов упростило задачу для Алана Гаглоева. Он претендовал на поддержку электората Эдуарда Кокоэта и, по слухам, даже от Дзамбалата Тидеева. В этом смысле у президента Гаглоева не было личных причин для недовольства работой ЦИК. Очевидно, было желание оставить представителя Гагиева на должности и трезвый расчет. Отказываться от такого грозного оружия не было никакого смысла. Так что теперь пришла очередь Единой Осетии волноваться по поводу ее бойцовских качеств.
Текст юго-осетинского автора читал Вадим Дубнов.
Наше дело дрянь. Вот поэтому я не вижу никакого повода праздновать День Конституции.
Грузинская православная церковь – средоточие крайнего традиционализма, человеконенавистничества, варварских понятий, коррупции и клановости.
Эта история, начавшаяся как кампания в защиту Старого моста, уже давно о другом.
Блоги на радио «Эхо Кавказа».
Внимание абхазской общественности всю текущую неделю было приковано к парламенту самопровозглашенной республики, в котором на рассмотрении находятся несколько вызывающих острое недовольство законопроектов. Оставался в информационной повестке и глава МИД Инал Ардзинба, который продолжает свою борьбу с международными организациями. Итоги недели подводит редактор абхазской «Нужной» газеты Изида Чания. На сайте «Нужной» опубликована аудиоверсия этого материала, мы предлагаем ее вашему вниманию.
На нынешней неделе в центре внимания общественности была сессия парламента. В повестке дня значился вопрос о внесении поправок в статью Уголовного кодекса о клевете. Поправки, представленные прокуратурой, без сомнения, появились во исполнение указания главы государства, который умудрился публично призвать правоохранителей к борьбе с инакомыслием на отчетном заседании коллегии прокуратуры. Прокуратура решила облегчить себе данную задачу и получить право называть клеветой всю неугодную президенту и его окружению информацию, прозвучавшую как в социальной сети, так и в любом другом пространстве. Принятие поправок позволило бы прокуратуре возбуждать дела без заявлений униженных и оскорбленных на основании каких-то внутренних ощущений, наверное, генерального прокурора. Общественность, правозащитники и журналисты накануне заседания сессии парламента отвлеклись от всех других дел и тем и подняли такой шум, что из повестки дня поправки к статье о клевете выпали. О их существовании в повестке дня еще вчера свидетельствовало только наличие на заседании парламента прокурора Адгура Агарба, который должен был выступать основным докладчиком по данному вопросу. Главные аргументы противников принятия поправок – ограничение свободы самовыражение, что уже само по себе нарушение основополагающих законов Абхазии, преследование оппонентов власти, фактическое установление цензуры, вопреки закону о СМИ и праву граждан на доступ к информации. Прогнозируемые последствия сужения информационного пространства до подконтрольных власти СМИ, ухудшение ситуации с нарушением прав человека, повышение уровня коррупции и, конечно, кардинальная смена курса с демократического на авторитарный. Представленные поправки – это еще одна демонстрация непрофессионализма прокуратуры, которая готовила и на это указывает уполномоченный по правам человека Анас Кишмария. Она отмечает недопустимость применения ответственности за клевету в отношении индивидуально неопределенных лиц, двойного наказания за одно и то же преступление и еще многого, что даже на первый взгляд вызывает ощущение, что поправки готовились не специалистами, а случайными людьми, незнакомыми с законами – и правоприменительной практикой. Общественность и журналисты отмечали, что в существующем Уголовном кодексе прописаны меры, достаточные для привлечения к ответственности людей, преднамеренно распространяющих недостоверные данные. И давать прокуратуре инструменты, выходящие за рамки существующих законов, нет никакой необходимости. Они указали прокуратуре о неисполнении своих прямых обязанностей, особенно связанных с коррупционными делами. Лидером упоминаний стали хищения на высоковольтной линии Ачкуара и подарки олигархов сотрудникам администрации президента. Однако выпадение поправок из повестки 28 февраля совсем не означает, что парламент не вернется к ним на следующем заседании, потому как никакой информации о том, что инициатива отозвана, или о том, что депутаты проголосовали против рассмотрения проекта, не прозвучало. То есть парламент не использовал прописанные в законодательстве механизмы, которые обязывали бы законодательный орган не возвращаться к этому вопросу хотя бы какое-то время. Поэтому надо ожидать, что после проведения разъяснительной работы с депутатами, выражающими несогласие с принятием поправок и доведения их численности до большинства, поправки вернутся в повестку дня. Еще одним поводом для общенародного торжества стало решение парламента внести изменения в закон о международных договорах. Парламент обязал президента, правительство и Министерство иностранных дел предоставлять на ознакомление депутатам за 10 дней до подписания все международные договоры, которые подлежат и не подлежат ратификации парламента. Я согласна с теми, кто считает, что таким образом депутаты выразили недоверие исполнительной власти, кулуарные решения, которые не раз становились поводом для общественной напряженности. Но это только одна сторона вопроса, потому как никаких ограничений для исполнительной власти данная норма не содержит. Депутаты могут только ознакомиться с международными документами и при желании придать их огласке. Все это больше похоже на попытку парламента реабилитироваться после позорной ночной ратификации о передаче в собственность России госдачи в Пицунде. Но даже при всем при этом констатация факта недоверия президенту и правительству вызвала шок у некоторых депутатов. И они стали публично заверять общественность, что ни о каком недоверии Аслану Бжане и речи не идет. Привлекло внимание забавное заявление депутата Эмурба, который посоветовал общественным и политическим деятелям вспомнить свое политическое прошлое. Это была цитата. Реакция социальных сетей не заставила себя ждать. И видео с Эмурба, штурмующим МВД в 17 году, свергающим главу администрации Тверчайского района в 20 году с единственным обвинением во главе района, он хотел бы видеть человека, представляющего мужской пол, даже несмотря на то, что его мать родила. Это все были цитаты. В общем, есть у нас политики, которые за свою недолгую жизнь наговорили и наделали такого, что им лучше бы молчать, чем говорить. Но в обоим Аслана Бжане они, видимо, есть те самые последние патроны. Тем временем МИД Абхазии по-прежнему одержим шпиономанией. Министр Иналарцин по на этой неделе опять играл в чекиста и налогового инспектора. Он вызвал к себе Вардана Ходжа, программного менеджера UNDP в Абхазии, потребовал от него сменить цели и задачи ПРООН, которые наносят ущерб позиции ООН и противоречат ее целям. От высокой патетики министр перешел к вопросам финансирования и тому, как расходуют свои деньги ПРООН. Ультиматум министра: на официальном сайте ПРООН должны быть изменены цели проекта деоккупация Абхазии и противодействие пагубному влиянию Кремля, и размещен список абхазских информационных ресурсов, финансируемых ПРООН с указанием целей и задач и объемов их финансирования. Срок до 7 марта, после чего МИД Абхазии предпримет современные и адекватные меры реагирования. И надеюсь, что если это случится, Инна Ларсенберг принесет мне и Зидичане, и другим моим коллегам свои личные извинения. Здесь бы следовало поставить улыбающийся смайлик, потому как ничего не говорит о том, что у распоясавшегося министра есть манера признавать свою неправоту. Но да бог с ним, с министром. Чем занимался глава государства на этой неделе? Аслан Бжани использовал свое пребывание в нашей стране для приема глав администрации районов. Они ему отчитывались о потрясающих успехах, перевыполнении планов и грандиозных мечтах о будущем, каждый по отдельности. Но главы администрации заканчиваются, времени до выборов еще много. А 1 марта, видимо, в честь первого дня весны, главой Конституционного суда избрана сватья Аслана Бжаниадзе Набилия. Вот так создается весеннее настроение и ощущение радости перед Международным днем всех женщин, и уверена, что на сей раз гендерных протестов, а теперь уже депутата Эмарупа, не будет. К неполитическим новостям. Побережье Сухума усыпано трупами чомги. Государственные экологи утверждают, что это нормальное сезонное явление, а те экологи, которые могут не сегодня, а завтра стать иноагентами, пытаются спасти водоплавающих, собирая обессиленных животных на берегу и выхаживая их собственными силами. Падеж чомги совпал с гибелью рыбаков на турецком судне, ловившем рыбу у берегов Абхазии. Погибли 3 рыбака. Двое были доставлены в больницу с тяжелыми отравлениями. Версия о том, что в трюмах сгнила рыба, которой отравились моряки, не подтверждается. На судне не было рыбы. Но возможно, что было что-то другое, что пагубно влияет на людей и на птиц. Но экологический прокурор безмолвствует, поэтому мы можем только прислушаться к словам российского орнитолога Александра Дворецкого, который предположил, что массовая гибель чомги на Сухомском побережье может быть вызвана токсином, поражающим центральную нервную систему.
Это была редактор «Нужной газеты» Изида Чания. Аудиоматериал был взят из самой газеты. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Грубое вмешательство в дела церкви, так руководитель службы по связям с общественностью грузинской патриархии Андрия Джигмаидзе прокомментировал заявление президента Грузии о католикос-патриархе Илье II. В ходе дискуссии, организованной в Королевском институте международных отношений Чатам Хаус, Соломон Зарабишвили заявил, что ситуация с церковью очень сложная, и причиной этому во многом является слабость патриарха. Конец цитаты. При этом президент выразил надежду на то, что церковь последует прозападной риторике и сможет избрать прогрузинского и проевропейского патриарха, а не пророссийского. Конец цитаты. Зарабишвили добавил, что православная церковь очень близка к власти. В патриархии считают неэтичным говорить о слабости нынешнего патриарха. В нападках на патриархию президент обвинили в правящей грузинской мести. Новый премьер-министр Арка Кабахидзе заявил, что это недопустимо. Министр здравоохранения Грузии Зураб Зарашвили подал в отставку после встречи с премьер-министром Ираклием Кабахидзе. Об этом сообщили в пресс-службе грузинского правительства. Зарашвили возглавил министр лиц, вынужденных перемещенных с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты с декабря 2021 года. Гражданин России Илькин Меликов, житель Нижневартовска, бежавший из России в Грузию после избиения силовиками, утверждает, что в 2022 году в Тбилиси его похитили неизвестные лица в гражданском и вывезли в Владикавказ. Об этом он рассказал порталу «Вот так». Впервые Меликов был задержан в России 19 сентября 2019 года и допрошен в качестве свидетеля. Он говорит, что в полиции его били и угрожали подкинуть наркотики, но в итоге отпустили. В октябре он выехал в Грузию, после чего 27 ноября 2019 года против него возбудили уголовное дело по статье об участии в деятельности террористической организации объявили в розыск. По словам Меликова, в марте 2020 года в квартире в Нижневартовске, где он жил с родителями, провели обыск, после чего в Грузии он подал заявление о прошении об убежище. Журналисты задали вопрос на эту тему премьеру Грузии Ираклия Кабахидзе. Он уверен, что эта информация не соответствует действительности. Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев подписал указ об освобождении Алексея Варзиева от должности руководителя службы внешней разведки. Указ югоосетинского лидера опубликован на официальном сайте.
С кратким выпуском новостей был Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Нечистоплотным предвыборным пиар-шагом, ставящим под удар права человека в стране, назвали оппоненты власти ее новую инициативу принять закон против ЛГБТ-пропаганды и псевдолиберальных ценностей. Об этом решении Политсовета грузинской мечты накануне сообщил лидер парламентского большинства Мамукам Динарадзе. А сегодня он уже обвинил в ЛГБТ-пропаганде всех критиков инициативы из оппозиции гражданского сектора. Чем мечта аргументирует выдвижение законопроекта, какие ассоциации он вызывает и в чем его опасность, разбиралась Мзия Паресишвили.
Опасения правозащитников и оппонента власти по поводу инициативы грузинской мечты принять закон о запрете ЛГБТ-пропаганды не заставили себя долго ждать. Накануне, после позднего заседания Политсовета, лидер парламентского большинства, исполнительный секретарь грузинской мечты Мамукам Динарадзе сообщил, что намерены буквой закона защитить общество от грядущей ЛГБТ-пропаганды и распространения псевдолиберальных ценностей. При этом Динарадзе сокрушался, что в некоторых странах детям запрещают называть родителей мамой и папой, что у родителей есть право не указывать пол при рождении своих детей, а уже сегодня Мамукам Динарадзе, изучив реакцию критиков в СМИ и соцсети, обвинил всех в пособничестве ЛГБТ-пропаганды. При этом он ссылался на утверждения, исследования, статистику, не называя ни стран, ни организаций, которые подтвердили бы достоверность его утверждения о том, что масштабы ЛГБТ-пропаганды могут стать угрозой для страны.
В прошлом и позапрошлом году в официальных структурах, я имею в виду наших дружественных стран, не были учтены оговорки на запрет использования таких слов, как «мама» и «папа», «дочь», «сын» и так далее. А теперь они появились.
Наводящим тревогу всем заботливым родителям голосом Динарадзе продолжал утверждать, что намерены принципиально защитить будущее поколение от вредных влияний. Динарадзе отметал все критические вопросы журналистов о том, что не обернется ли эта инициатива ограничением правах человека или же историей, как это было в случае с попыткой принять закон, аналогичный российскому, об иноагентах. И не повредит ли этот будущий закон процессу начала диалога с Брюсселем о вхождении Грузии в Евросоюз, как это предположили накануне часть правозащитников и оппозиционеров. Динарадзе взыграл на патриотические чувства с пафосом.
Грузинский мужчина и женщина, гражданин Грузии, никогда не отступит от правды, не откажется от национальной идентичности взамен на европейство.
Опасения парламентского большинства уже успел разделить премьер-министр Ирагли Кубахидзе, пообещав содействие правительства в случае необходимости. Но главное, отметил, что законопроект должен быть составлен с учетом всех конституционных норм о защите прав человека. Этого обещал и депутат Силы народа из парламентского большинства Гурам Ачарашвили, один из авторов и инициаторов еще одного скандального законопроекта об иноагентах, вызвавших в марте прошлого года масштабные акции протеста. На этот раз депутат Мачарашвили, прославившийся как один из ярых антизападников, такой протестной волны не ждет.
Я не жду острой реакции. Не думаю, что в Грузии найдется какая-нибудь часть общества, которая выйдет и публично заявит, что он сторонник ЛГБТ-пропаганды в Грузии. Кто такое скажет, он окажется в меньшинстве, чьи права должны быть защищены. И мы это сделаем. Но этим законом мы еще раз проучим наших этих псевдолибералов, что защита прав человека – одно, а ЛГБТ-пропаганда – другое. Пропаганда
из Гаурцеля с хварами. Партия Мачарашвили о необходимости принять новый закон заговорила 26 февраля, опираясь на публикацию «Нью-Йорк-Пост». В распоряжении издания оказалась заметка госсекретаря Энтони Блинкена к сотрудникам Госдепа. В нем Блинкен призывает своих коллег в Госдепартаменте использовать гендерно-нейтральные формулировки, когда это возможно, чтобы продемонстрировать уважение и избежать недоразумения. Он также предложил сотрудникам указывать предпочтение местоимения в электронных письмах и при представлении на собраниях. Депутаты Силы народа сочли это достаточным, чтобы посчитать, что якобы угроза ЛГБТ-пропаганды исходит из Госдепа США и что скоро все это будет навязываться на Грузию. Спикер Шалва Папуашвили в тот же день подхватил идею 26 февраля. Он для формальности, хотя и сказал, что у каждой страны свои правила, но закономерным посчитал предположить.
Само собой, ожидается, что в скором времени в Грузии тоже появятся активисты, которые скажут нам, что монумент «Мать Грузия» больше не должен так называться.
Почему такое значение депутаты правящей силы придали письму Блинкина к своим сотрудникам, не скрыло своего удивления посол США Робин Даниган 28 февраля, когда она предстала перед парламентом с докладом. Это не связано с Грузией. Что касается языка гендерно-нейтральных формулировок, в грузийском языке также нет местоимений, обозначающих пол, гендер. Думаю, это интересно. Я гордая мать, сестра, жена, и думаю, каждый должен использовать те формулировки, которые проявляют уважение других, цитирует слова посла IPN. Депутаты стратегии Агмашина Белипата Манчгаладзе, критикуя инициативу партии власти, заявил.
Я эту инициативу назвал бы инициативой отчаявшихся фарисеев. Приближается выбор, им понадобились голоса прихожан церкви. И они стали утверждать, что такие праведные. А что они на самом деле сделали для того, что с 12 лет их правления в стране жизнь шла по правилам истинной веры?
Политолог, директор Центра европейских исследований фонда Ронделика Хагугулашвили также считает, что инициатива правящей силы продиктована желанием угодить в том числе избирателям ультрарадикального толка.
Ну, абсолютно, я бы сказал, абсурд это вообще в Грузии вот, принимать закон о запрещении там пропаганды. Как будто бы ЛГБТ-активисты у нас вот прямо лезут в семьи и угрожают испортить всех детей и тому подобное. Это все надуманные, конечно, какие-то проблемы. Но с помощью этих надуманных проблем они создают себе потенциальных сторонников.
Выполнение 9 рекомендаций Евросоюза и все вопросы евроинтеграции властям нужны настолько, насколько они помогут им остаться у власти, продолжает Гугулашвили, напоминая, что 85% населения за евроинтеграцию столько же считает себя частью православной церкви.
Но в то же время они хотят интегрировать и есть на своих условиях. На условиях, что они не уступят там грузинскую мораль ни в коем случае. И наши традиции не будут забыты и тому подобное. Как будто бы в Европейском Союзе только над теми работают, чтобы уничтожить традиции малых народов, малых государств, такие как Грузия. И как будто бы Европейский Союз создает какую-то угрозу.
Возмущается Каха Гугулашвили. Грузинская мечта, новый законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды собирается инициировать в парламенте через 2 недели. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Антинациональные и антигосударственные заявления некоторых отдельных членов правящей партии вызывают растерянность в электорате внутри страны и вводят в заблуждение политиков за ее пределами, сказал на днях в интервью одному из оппозиционных телеканалов глава аналитического центра «Geocase» адвокат Виктор Рипиани, в недавнем прошлом представлявший интересы экс-премьера Бедины Иванишвили в споре со швейцарским банком «Credit Suisse». Сегодня в рубрике «Гость недели» мы попросили Виктора Рипиани раскрыть смысл этих заявлений. Батно Виктор, 2 дня назад в титрах, когда вы давали интервью ТВ Первели, был заголовок «Бывший адвокат Бедины Иванишвили открыл огонь по грузинской мечте». Хочу спросить, вот прямо вот так, черным по белому, огонь и по грузинской мечте?
Знаете, мой ответ на этот вопрос очень коротко и очень конкретен. Это была чистая манипуляция со стороны конкретных журналистов. Поэтому даже комментировать по этому поводу нечего, потому что никаких оснований для такой искаженной интерпретации. Это была интерпретация со стороны медиа, с моей стороны такой предпосылки, такого основания абсолютно нет.
Да, я послушала интервью и, честно говоря, тоже никакого огня не почувствовала.
Я в общем плане говорил о том, о чем говорил. Если очень коротко, речь шла о недостатке политической культуры в грузинской среде. Я сожалел именно об этом в моем комментарии. Да, я в том числе говорил о том, что в стране резко возросли определенные антигосударственные, скажем так, настроения или действия. Конечно, я не ассоциирую это с конкретной силой, с конкретной политической партией, но факт остается фактом, что эти факторы дезинформационной войны, гибридной войны стали очень отчетливо проявляться на фоне войны в Украине, на фоне предстоящих парламентских выборов. И мои замечания как раз были по этому поводу. В то же время, последнее предложение буквально в ответ на ваш вопрос, Я в то же время и отметил, еще раз повторюсь в вашем эфире, что предстоящие выборы – это не просто выборы, это не просто формирование парламента Грузии, но это те выборы, которые предопределят развитие страны как внутри, так и на внешней арене. Поэтому эти выборы принципиального значения. Я выразил свое согласие, скажем так, с заявлением президента Грузии, госпожи Соломы Зурабишвили, которая ту же мысль озвучила отношение к выборам.
Вы предвосхитили несколько моих вопросов, поэтому я позволю себе поставить их более конкретно. Вы сказали, что некоторые заявления отдельных политиков грузинской мечты вносят сумятицу и растерянность в электорате внутри государства и у политиков за его пределами, если я правильно поняла, что эти заявления бывают антинациональными и антигосударственными. Кого вы имели в виду и какие это заявления? Можно конкретизировать?
Я еще раз повторюсь, и спасибо, что вы мне напомнили. Вот в ответ на вопрос журналиста, является ли это политикой журналистской мечты, конечно, у меня абсолютно никаких оснований нет утверждать, что это, скажем так, политика, именно четкая политика журналистской мечты. Хотя, да, я посетовал, скажем так, на определенные высказывания, определенные замечания, определенные комментарии отдельных членов партии «Грузинской мечты», которые всегда оставляют желать лучшего. Желают оставлять лучшего в плане чего? Что? В отношениях с нашими партнерами, да и в отношениях с электоратом, конечно, было бы желательно, чтобы отдельные замечания, отдельные высказывания были бы, скажем так, притык к декларированному внешнеполитическому курсу страны. Вот, наверное, так можно обозначить мой ответ, потому что определенная интерпретация, определенные действия или определенные комментарии еще раз вызывают разнобой, скажем так, между официально декларированной политикой грузинской мечты и конкретными заявлениями отдельных лиц. Что касается имен и фамилий, я думаю, что это сейчас не самое важное. Самое важное то, что свою коммуникационную политику грузинская мечта привела бы в должное соответствие с действующей конституцией Грузии и настроениями, преобладающими настроениями в грузинском обществе. Наверное, это самое главное.
Батну Виктор, вы публичный человек, не будете, наверное, от этого отказываться. Вы себя больше позиционируете как юриста или человека ярко выраженных политических взглядов?
Я себя позиционирую как гражданина этой страны, для которого не безразлично настоящее этой страны и будущее. Я не думаю, что я что-нибудь, так сказать, особенное говорю в этом плане. Это позиция многих-многих наших сограждан, к счастью. Просто не выдумывая особого велосипеда, еще раз хочу заявить о своем частном мнении по отношению к этому вопросу. Что касается предсказуемости развития страны, что касается его институционального развития, что касается большей открытости, большей прозрачности и большей честности, скажем так, в отношениях этой страны с его партнерами и союзниками. Наверное, вот это пожелание общего характера, которое невозможно отнести лишь к одному человеку, или к 10, или к сотням, или к тысячам. Это мнение, пожелание и позиции многих-многих тысяч граждан этой страны.
Тогда почему сейчас прозвучало ваше интервью? Что-то изменилось в ваших политических взглядах или в отношении каких-либо персон в грузинской политике?
Начну с того, что это интервью было спонтанного характера. Оно было взято у меня в формате абсолютно другого мероприятия. Это раз. Во-вторых, что касается позиции, это не первый раз, когда я такую позицию озвучиваю. Я не думаю, что эта позиция чем-то особенным выделяется от позиции многих других, гораздо более уважаемых, скажем так, влиятельных и значимых членов нашего общества. По крайней мере, замечу, что мое отношение к вопросам внутренней политики и к вопросам внешней политики, оно было озвучено не раз, как в устном порядке, так и в письменном порядке. Последние публикации мои, которые касаются некоторых актуальных тем, особенно в институциональном развитии страны, в плане политической культуры, в плане цивилизованного диалога, в плане ответственности политических партий к судьбе своей страны, и потом в плане позиционирования Грузии в системе международной безопасности, так и в системе международных отношений, это интервью не было исключением, и оно как раз подпадает под контекст тех интервью, замечаний и оценок, которые я даю уже многие годы. Наверное, сегодня это просто стало, скажем так, более заметным в силу ряда абсолютно других обстоятельств и причин, которыми очень часто, к сожалению, манипулируют или спекулируют те или иные средства массовой информации.
Наверное, с моим следующим вопросом я тоже буду вторить тем средствам массовой информации, но тем не менее, мне бы хотелось у вас спросить, когда-то вас привлекла политика Бедзины Иванишвили, чьим адвокатом вы были, или просто это было чисто профессиональным? Тогда почему вы стали бывшим адвокатом?
Отсутствие способности или желания различать два абсолютно отличных друг от друга сфер, одна общественная деятельность, а другая профессиональная юридическая деятельность, это, к сожалению, то ли сознательная ошибка, то ли несознательная ошибка со стороны некоторых журналистских кругов, да и не только. Юридическая практика – это абсолютно одна тема, которая ничего общего не имеет с моей гражданской позицией. Я представлял не личного адвоката господина Иванишвили, я представлял ту фирму, у которой были контрактные, договорные обязательства и отношения с господином Иванишвили. Это следует очень конкретно подчеркнуть. Хотя фактом является и то, что в основном позицию по тому известному спору и правовым вопросам озвучивал я. Наверное, возникло такое впечатление, что я был личным адвокатом. Да, в каком-то понимании так оно и было. Я был основным контактным лицом с господином Иванишвили, я был основным контактным лицом с грузинским обществом, да не только. Но еще раз повторюсь, раз мы действуем сейчас по, скажем, духу и букве не только этикета, но и регуляции, договорные отношения с господином Иванишвили были у конкретной фирмы. Я не раз отметил в грузинской медиа, для нас это были крайне интересные отношения, для меня лично, и в профессиональном понимании, и в личном понимании. Это были довольно комплексные отношения, потому что господин Иванишвили – это очень интересный человек, интересная личность. Эти отношения не всегда давались легко, потому что сама тема и характер, так сказать, того спора предопределял сложные моменты. Это абсолютно нормальный, естественный рабочий процесс. Что касается того, что сегодня мы не являемся более юридическими советниками, опять повторюсь то, что я заметил, в одном из моих интервью есть такое положение: клиент всегда прав. Я лично, конечно, с этим заявлением не согласен, но в то же время мы, как юридическая фирма, с абсолютным пониманием отнеслись к решению клиента, нашего бывшего клиента, в одностороннем порядке расторгнуть наши договорные отношения. Что касается более конкретных комментариев, более конкретных, ну, скажем так, предпосылок или предположений о мотивации, и здесь, наверное, стоит подчеркнуть эксклюзивную роль и привилегию клиента. Мы, исходя из норм профессиональной этики, исходя из норм личных отношений, конечно, комментировать наперед ничего не будем.
Вернемся к выборам. Насколько осуществима вот эта, прямо скажем, мечта провести их более или менее свободными? У вас есть надежда? Вот пусть даже как гражданина, как вы сказали.
Знаете, есть формальная составляющая, и мы просто обязаны провести эти выборы в надлежащей обстановке. Нашему слушателю известно о тех 9 положениях, исполнение которых должно послужить предпосылкой для открытия переговорного процесса о членстве Грузии в Евросоюз. Не умаляя значения ни одного из этих положений, условий, конечно, проведение выборов является, позволю себе заметить, самым важным, самым значимым условием. Так что это формальная составляющая, которая не оставляет нам какой-либо другой альтернативы в плане подхода или метода проведения выборов. Что касается моего личного отношения, вот вы упомянули, есть ли у вас надежда. Ну, надежда, скажем так, в пределах разумного оптимизма или умеренного оптимизма, потому что та проблематика, которая сопутствует грузинской политической жизни, политическому процессу со всеми изъянами и со всеми противоречиями, конечно, у меня лично ожидания особого оптимизма в этом плане не оставляет. Но я очень надеюсь и хотел бы надеяться, что правящая партия, которая прежде всего ответственна за политический процесс, да и оппозиционные партии, которые не менее ответственны за правильное проведение выборов и за политическое будущее этой страны, и за политическое и геополитическое будущее, они должным образом воспримут вот ту формальную обязанность, о которой мы говорили, и претворят ее в практическую плоскость.
Ваше заявление, когда вы говорите, что выборы во многом определят на последующие годы внутреннюю и внешнюю политику, больше адресованы власти, оппозиции или электорату?
Скажем, там флангом, потому что начнем с такого утверждения, наверное, для кого-то более теоретического характера, но
Политический процесс – это не только участие правящей партии, но это и участие, соучастие оппозиционного флага. Это один неделимый процесс, в котором каждый стейкхолдер, каждый участник имеет свою долю ответственности. Хотя говорить о равномерном распределении обязанностей, конечно, было бы неправильно, было бы в корне неверно. Основная ответственность лежит на правящую партию, как на главного политически ответственного лица за правильное проведение выборов. Здесь, конечно, умолять в кавычках или без кавычек значимость правящей партии было бы нецелесообразно. Но притык этой ответственности к этой роли, свою долю ответственности имеют оппозиционные партии, но самое главное, свою значимую долю ответственности имеет грузинское общество, которое должно встать на должный уровень высоты, скажем так, в плане качества выбора и в плане обеспечения того качественного выбора, которое, я надеюсь, общество будет в состоянии сделать, несмотря на существующую конъюнктуру.
Бадну, Виктор, многие СМИ провели параллели между вашей позицией и позицией президента Саломе Зурабишвили. Почему? Откуда это? И еще, вы видите место президента в грузинской политике после окончания ее срока?
Начну с того, что имею, скажем так, личное удовольствие и привилегию быть знакомым с госпожой Зурабишвили. Ценю ее вклад в развитие этой страны, становление этой страны, ценю ее деятельность на дипломатической арене. Несмотря на суженные правомочия президента Грузии по действующей конституционной модели, эта роль, скажем так, неписанного характера или морального, или этического характера, физического характера, она крайне важна и крайне значима не только внутри страны, но и во внешних отношениях. Теперь касательно конкретного вашего вопроса, на этот счет, конечно, мне трудно говорить о конкретных намерениях госпожи Зурабишвили. Насколько я помню, если мне память не изменяет, пару раз она отвечала на вопрос о досрочном прекращении президентских полномочий и ее непосредственном вовлечении в избирательную кампанию, на что, еще раз повторюсь, если я правильно помню, ее ответ был отрицательным. Что касается планов госпожи президента после истечения срока президентских полномочий, на этот счет мы ответного, конкретного ответа или ответных предположений с ее стороны, по крайней мере, в открытом медиапространстве пока еще не слышали.
Когда вы перестали работать с Бединой Иванишвили, высказывалось предположение, что вы можете пойти в политику. Вы будете продолжать свою профессиональную деятельность? Вы никогда не думали уйти в политику?
Отвечу вам без красного словца. Я не то что собираюсь в политику, я нахожусь в политике. Я был в политике до того, как наша фирма, повторюсь, была нанята господином Иванишвили. Просто мы должны различать, наверное, две вещи. Быть в политике, будучи членом этого общества и гражданином, и реализуя те политические права и свободы, которые даны нам всем по Конституции, в то же время зафиксирует свою общественную позицию и делясь своими суждениями, как в письменном виде, так и в устном виде с грузинским и не только с грузинским обществом. Все это для меня как раз является концептуальным понятием быть в политике. Наверное, другой вопрос, другого характера, насчет партийной политики. На данный момент таких намерений, планов у меня нет. Хотя я один раз полушутку, полусерьез сказал, никогда не говори никогда. И, конечно, сейчас зарекаться на то, что будет через 10 лет, через 5 или 10 лет, просто было бы несерьезно.
Гостем недели был глава аналитического центра GeoCase, адвокат Виктор Пипиани.
Гость недели.
Тот, кто не хочет сдаваться, обрекает свой народ на страдания, призывает Украину к смирению российский политик Григорий Явлинский, будто исполняя ту роль, с которой не справился американский журналист Такер Карлсон. Реплика Вадима Дубнова в рубрике «Короче говоря».
Короче говоря, Украину снова призывают смириться.
«Два года войны! Прекратите!» – воззвал Григорий Явлинский, который это делает по февралям к дате вторжения. Если ни в Украине, ни на Западе не смогут разглядеть шанс для хоть какого-то диалога, то впереди нас ждут еще более серьезные проблемы. Конец цитаты. В общем, услышьте Такера Карлсона так, как услышал его я. Казалось бы, за год Явлинский стал еще более прав. И в Украине, и в мире все больше тех, у кого нет силы, кто хочет, чтобы все прекратилось, как угодно. Значит, те, кто не хочет сдаваться, обрекают народ на страдания. Прием Явлинским опробован еще в 90-е, когда он обличал реформаторов, уничтожавших народ, который вместе с Явлинским хотел справедливости. В лучах борьбы за нее он уже тогда купался как народный артист в образе Чацкого. Справедливости действительно нет. Полки ВСУ не пройдут по Красной площади, а Путин не окажется в Гааге. Значит, выход один – капитуляция, и, как сказал Путин, все страдания через неделю закончатся. Тезис пиарится так повсеместно, что самое время перевести дух и последить за руками. Да, мир устал и готов прекратить огонь, не дожидаясь возвращения Крыма и границу 1991 года. Мир хранит былые приличия и публично отрекается от Макрона. Но почему в Москве над этим не глумится даже Соловьев? Может быть, между строк по-французски уже давно читается по-русски? Воевать не будем, но взять Киев, даже если украинцы обвалят фронт, не дадим. Как угодно. Не одним же вам пугать эскалацией. И тогда либо воевать за руины на поле боя от Авдеевки до Днепра и ни шагу дальше неведомо зачем, либо заморозка, как вы и хотели. Только не по справедливости, а по правде. Воевать Запад не может, но относиться к России как к побежденному ему никто не запретит. Как минимум до смены режима, как с Милошевичем. А фактом удержания фронта Украина явочным порядком получит систему безопасности. Пусть и частично, но вполне достаточно для того, чтобы удержать Москву от нелепых продолжений. Немая сцена. Короче говоря, Москве было ради чего воззвать «прекратите». Все логично, как и то, что в рамках этого проекта нас снова посетил Григорий Явлинский. Вадим Дубнов, «Эхо Кавказа», Прага.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.